Значит, мы что-то уже сказали о том, что такое родство телесное, что такое родство душевное. Сегодня нам нужно было бы завершить этот вопрос тем, чтобы поговорить о том, что такое родство духовное. Мы сказали, что родство телесное и душевное, оно ненадежное родство. Оно настолько слабо в действительности, что может быть разрушено какими-то совершенно такими малозначимыми вещами. Это для тех, кто разрушает единство семьи, кто разрушает семьи, для них они кажутся, эти проблемы, многозначительными. Со стороны, посмотрев на проблему, остается чаще всего только удивляться, как можно было на таком основании рассориться до такой степени, так друг друга возненавидеть, чтобы не иметь больше сил для примирения, не иметь больше сил для прощения. Родство телесное, оно так слабо, что оно привлекает мужа и жену очень короткое время. Вот этот интерес, плотский интерес, основанный на обыкновенном удовлетворении похоти, он так бывает краткосрочен, так бывает утомителен и надоедлив в ближайшее время, с некоторой силой потом, может быть, вспыхивает еще, потом опять угасает, что на этом основании, казалось бы, строить семью, но совершенно безумно. Но и тем не менее, это бывает превалирующая страсть, преобладающая в молодых людях, на основании которой и встречаются, и влюбляются, и соединяются, ну и дальше разрушаются. Мало того, это телесное родство, оно так нестабильно и неустойчиво, что в ближайшее время эта же страсть становится вдруг ядовитой змеей подколодной, которая вдруг направляет вот эти влечения и желания совсем в другую сторону, уже не друг к другу, а к другим каким-то лицам. Подобно этому действуют и все остальные страсти. Если первоначально они могут соединять людей, как-то их объединять, привлекать друг к другу для общего удовлетворения интересов по той или иной страсти, то потом эти же самые страсти могут угасать, могут всплывать другие страсти, о которых не знали, потому что не исследовали, не изучили друг друга в духовном плане, так сказать, не притерлись в обычных человеческих отношениях, потому что розовые очки затмевали глаза, и люди не могли смотреть трезво друг на друга и на ту обстановку, которая их окружает. В эйфории и мечтательности пребывая, не видели друг в друге главного. Не только того, что было приятно через розовые очки, а то, что было неприятно, то, что было болезненно, то, что было тягостно. Потом, когда очки эти бес снимает, и человек начинает видеть все явно и ясно, видит, что там розовых оттенков нет, уже пошли черно-белые и больше черные тона, то начинают горевать, куда теперь бежать, что же я наделал. А тут уже появляются дети, и нужно уже нести ту ответственность за последствия вот этих отношений, которые естественным образом появляются в семье. Хорошо, если люди воспитаны в ответственности, в обязательности. Хорошо, если люди имеют хотя бы какой-то порядочный нрав. А если нет, как в наши времена теперь бывает нередко, то все. Страсть, одна и та же страсть, которая объединяет людей до создания семьи, потом вдруг начинает их разделять. Ну, к примеру, уныние. Совершенно нередко люди эту страсть также используют для обнаружения какого-то согласия, единых взглядов во взаимоотношениях. Например, если любили отдыхать вместе, например, там застолья, пикники, какие-нибудь там выезды, поездки, встречи, там и песни поют, и пляшут, и музыку слушают, и едят, и веселятся, и смеются, и анекдоты рассказывают. И что угодно, и что угодно. И все так весело, и так привлекательно, и так интересно. Ну вот повеселились немножко. А в семье у каждого вдруг появляется из этой же страсти свое влечение, только уже не согласное со второй половиной. То есть если до объединения в семью эта страсть объединяла людей, то после объединение в семью, она вдруг начинает разъединять. Потому что муж, оказывается, теперь больше любит футбол, а жена больше любит… Это тоже по страсти уныния, да? Если помните. Как за столом сидеть, песни петь, плясать, вкусно кушать, веселиться, рассказывать анекдоты – это уныние. Также другая форма уныния, например, футбол смотреть. А жена больше любит фильмы какие-нибудь смотреть по телевизору. И вот это легко разъединяет людей. Потому что жена говорит, что мне твой футбол дурацкий, извините за это слово, но он вообще вот ни в какой мере душу не согревает. Чего там болваны бегают по полю и гоняют мяч направо-налево, мне непонятно. Муж говорит, а мне твои романтические фильмы дурацкие, они совершенно неинтересны. Про какую-то там глупую любовь с историями, там, с печальным концом или с веселым концом, это все совершенно мне неинтересно. Ну вот так. Причем одна и та же страсть – уныние. Она не какая-то другая, то же самое уныние. Вдруг оно нашло себе проявление в муже в одном виде, а в жене в другом виде. И таким образом, мы, не зная себя, не зная наших ближних, мы, не приготовившись к браку так, как бы это было положено, потом, только лишь потом, обнаруживаем вот это мощнейшее расхождение взглядов, мощнейшие противоречия характеров. И нередко в судебных решениях там записана бывает такая формулировка, что не сошлись характерами, особенно в советское время так нередко писали, причина развода – не сошлись характерами. Ну что такое «не сошлись характерами», что такое характеры? А то, что вот он так воспринимает мир и так реагирует на те или иные события, а другой вот по-другому воспринимает мир и совершенно по-другому реагирует на события. И договориться не удается. Особенно это всплывает тогда, когда возникают во взаимоотношениях друг с другом противоречия, несогласия. Когда малое вдруг разрастается, как семя в большое-большое дерево, и начинает приносить эти ядовитые плоды ссор, скандалов, расприй, молчаний, злых слов, огорчений, обиды, там, мести, вплоть до ненависти друг к другу. А еще и рукоприкладство бывает. Причем не только мужья бьют жен, и жены бывают бьют мужей. Вот недавно одна сестра рассказала, что муж такой был, говорит, вот прямо такой, все время придирался, говорит, ко мне, все время придирался, все ему не так, все ему не ладно. Ну, интересно, если бы он так придирался до свадьбы, она бы пошла за него замуж все-таки или нет? Нет, она бы, конечно, бы, наверное, подумала, ну как жить-то так вот? Так он же не придирался, говорит, до этого, не придирался, цветы дарил, добрые слова говорил. Ну то есть все как у всех, говорит, было, вроде бы все как обычно. А потом что-то с ним случилось. И вот этими придирками, говорит, доводил прямо меня, доводил до белого коленя. Я, говорит, один раз не выдержала, взяла доску разделочную, деревянную, и ударила ее, говорит, всю маху по голове. Но после этого он сказал, что все, больше я с тобой такая-сякая жить не буду. Развод, разрушение семьи, все. То есть точку поставила как бы это сама, вот этой доской на голове мужа. Но а довел же, говорит, довел. Он так меня доставал, что ну, никакие нервы ни у кого бы не выдержали. Мы так сами себя оправдываем всегда, потому что не можем терпеть тех искушений, которые нам предлагаются по Божьему попущению, потому что мы сами их себе, собственно говоря, выбрали. Бог только не запретил этому быть. Бог попускает этому быть, но потому что мы сами сделали этот выбор и сами как бы себе запрограммировали план, программу следующей нашей жизни. Мы просто не знали наперед. Вот и вся наша проблема. Бог видел наперед, чем это все кончится, как это будет развиваться, но не препятствовал быть исполнению нашей воли так, как мы хотим. Причем событиями, целой серией событий обычно Господь предупреждает нас. Но мы же слепы в тот момент, мы ничего не видим и не слышим. Бывают еще до заключения брака такие искушения у людей, из которых надо было бы сделать правильный вывод. Не надо соединяться в семью в таком виде, в таком состоянии, потому что это приведет к тем трагедиям, которые по сравнению вот с этой сегодняшней еще в десятки раз будут больше и чаще. Но посмотри вот на это событие, в нем уже показано. Показано тебе, человек, что вы совсем друг другу не подходите. Вы готовы вот с такой разницей в характерах потом жить вместе, терпеть друг друга, как-то помогать друг другу исправиться, прощать. Все говорят, готовы, готовы, любовь нам поможет. Вот она, несерьезная глупость человеческая, фантастическая такая мечтательность, эйфорическая такая убежденность в самомнении своего поврежденного гордостью ума. Я смогу или мы сможем, отвечая и за вторую половину. А вторая половина вовсе не собирается. Она не собирается. Она по-своему видит семью, по-своему видит семейное счастье, ты отвечаешь из-за себя, из-за него? Спроси, может быть, он совершенно по-другому думает. Нет, мы думаем одинаково. Ну вот результаты самые неприятные. Итак, страсти, которые заложены в нас от самого грехопадения первых людей Адама и Евы, передаются по наследству. Есть такие профилирующие, если можно выразиться таким языком, страсти, которые идут по профилю нашего рода. И в этом роду эта страсть бывает так сильно развита, что по ней люди совершают немало даже смертных грехов. И эта страсть буквально управляет человеком, и человек порой живет для удовлетворения этой страсти. Он для этого живет. Страсть для него стала идолом, и он поклоняется ей. На время эта страсть каким-то образом поворачивается другим бочком и начинает подпитываться через отношения с будущей своей второй половиной. Если бы эта страсть не подпитывалась здесь, или на время бы силу свою не передавала другой страсти, никак бы вот это соединение не произошло. Но как-то делает так злой дух в нашей душе, мы даже понять не можем, проследить это все не можем. Вот эти внутренние каналы и соединения там внутри, исследовать их, ну, можно всю жизнь исследовать. Разнообразие их необычайно велико. Вот этих соединений, страстей и взаимодействий друг с другом. Ну, в то время страсть насыщалась. Или это же, или другая насыщалась от этого общения. А потом вдруг она стала себе искать насыщение в тех любимых проявлениях страстей, которые из рода в род в этом, а по наследственности в этом человеке были заложены и развиты. Одно надоедает, другое начинает привлекать все. Семья становится помехой. Итак, главная причина вот того, что душевное соединение в семью, то есть на душевном основании, душевное родство, оно ненадежно и крайне опасно, оно заключается в том, что эта душевность наша основана на страстях. Мы не дерзаем сказать, что в душе человека не осталось никакого добра, потому что Церковь нас учит, что каждый человек имеет в себе добро, перемешанное со злом. Но очень много зависит от того, что унаследовал человек от своих предшественников. Иногда бывает, во многих поколениях зло уже настолько преобладает добро в душах предшественников, что ребеночек уже зарождается с такими искажениями в душе, что даже тело у ребенка от рождения бывает искажено, изуродовано. Потому что телесное зависит от душевного. Даже уродство бывает у детей. И болезненность еще до рождения, и после рождения она сразу проявляется, потому что души были больны смертельными болезнями. Вот недавно одна мама рассказала про свою дочь, которая с детских лет вроде бы была в вере, вроде бы мама ее изо всех сил старалась учить жить по-христиански, чтобы спасаться. Но по мере возрастания, как обычно это бывает у детей, к 12-13 годам вдруг охладевает вот это отношение к церкви и к вере. Они уже неохотно ходят в храм, они уже не очень готовятся к исповеди, грехов своих они признавать не хотят. Требуют то, что имеют сверстники, хотят вести себя так, как ведут себя сверстники, потому что не хочется быть белой вороной. Зло же очень привлекательно. Оно очень заразительно, потому что для зла внешнего есть всегда за что зацепиться внутри человека. Потому что страсти-то в каждом есть, живы. И как бы их, как бы, так сказать, не связывали, не пытались связать с детских лет умные верующие родители, если сами знают о своих страстях, все равно ведь связать их до конца не удается, и в любое время человек по своей свободе может их развязать. И вот наступает такой момент в жизни ребенка в обществе, например, в школе, когда он начинает завидовать тому, что есть у других, это зацепляет какую-то его страсть, проявление определенной страсти, и он хочет тоже этого хотеть, начинает хотеть. Так он начинает хотеть иметь такую же одежду, какую-то там модную, современную одежду или вещь, вести себя подобным образом, как ведут другие, потому что это кажется независимостью, это кажется смелостью, кажется чем-то очень привлекательным. То есть зацепляет страсти в человеке. Они отзываются положительно на то греховное, что ребенок видит в мире. И все. Если он не сумел противостоять, а родители вовремя не заметили или не смогли помочь в этом противостоянии, а это начинается реальная духовная борьба со своими собственными страстями, да еще с миром, который окружает ребенка. Если сами родители не совсем имели в этом опыт или проглядели, то ребенка затягивают туда, и ему вера уже становится чуждой. Она уже не дает того интереса, привлекательности, как дают те страсти, которые в нем пробуждаются под влиянием внешних обстоятельств, под примером поведения внешних окружающих людей, среди которых ребенок находится. Вот и все. К 15 годам они уже не хотят вообще ходить в храм, правила не хотят делать, посты им уже не нужны, одежду уже требуют себе современную, по поведению капризны, начинают искать себе друзей, подруг. Начинаются первые беды. Вот эта любовь плотская захватывает умы современной молодежи. Интернет в этом способствует жутким образом. И если есть в кругу общения хотя бы кто-то, один даже, который вот пропитан этим ядом современных страстей, все, он заразит всех остальных. И если в человеке нет иммунитета, в ребенке нет иммунитета, а иммунитет — это добродетели, это не что-то там другое. Страх Божий, он тоже помогает воздержаться от греха, но он как-то так может затухать очень быстро, если мы его не подкрепляем, если мы его не развиваем. А вот иммунитет настоящий, надежный — это добродетели, в которых уже может жить Дух Святой. И тогда у человека была бы сила, но ведь до этого достигнуть-то никто и не успевает этого. Как воспитать в ребенке к 15 годам добродетели? Это мы читаем «Жития святых». Были такие великие подвижники, которые с детских лет чуждались вообще миром, даже миром того периода. Им было интересно другое. Родители вложили в них эту наклонность к вере, и уединение для них не являлось проблемой. Они не бежали подражать сверстникам, гонять там в лапту или еще что-нибудь там, в пятнашки играть. Им даже это было неинтересно. Но нынешние дети же не такие рождаются. Потому что мы не такие праведные родители, как у тех праведников было. Ну, в результате вот к 15 годам пожинают родители уже то, что не знают, как удержать своего ребенка. Он безудержно общается в интернете со сверстниками противоположного пола, с однополыми обменивается уже, как они с тем поговорили, с этим, как мы тут встречались, тут мы уже обнимались, тут все прочее. А остальные завидуют и стремятся к тому же самому. Страсть. Ну просто уже пошла страсть. И даже верующие родители ну, не знают, что вот сейчас делать. Но в результате вот эти страсти, они и подводят человека потом, раз они уже развиты, подводят потом к моменту, когда уже действительно появляется возможность этой свободы жить так, как хочу, идти куда хочу, встречаться с кем хочу и делать, что хочу, ну там вот уже и появляются семьи, которые бывают несчастны, просто несчастны. Одной из трагедий в современной земной церкви является то, что страсти очень легко маскируются под православие. Очень легко маскируются под православие. И в таком случае, когда люди, думая, что они уже пришли к вере, но не познав своего внутреннего состояния, не узнав в точности действия своих страстей и их взаимодействия с другими страстями, покрываются как бы вот этой оболочкой, красивым фантиком православия и начинают уже, сами думая спасаться, спасать еще других людей. На этом основании думают, что они и семью также могут создать, и все в этой общей уже оболочке православия, все будет благополучно. И достаточно только обвенчаться, и благодать у нас обязательно поправит, удержит, сохранит, укрепит, даст нам сил друг друга прощать, созидать души друг друга и вместе в Царство Небесное, в одном общем венце, вот так войти и там вечно в благости пребывать. Вот примерно такой эйфорический, наивный такой взгляд, он сегодня вполне распространен в земной церкви. И нет такого основательного подхода, при котором можно было бы помочь людям в действительности подготовиться к заключению брака через обнаружение своих дефектов, дефектов души, и через борьбу со своими страстями. Это требует времени, это требует сил, это требует пролития слез, пота и крови, как и любой христианин в борьбе со своими страстями должен об этом помнить всегда. Не пройдя вот этот серьезнейший этап испытаний, человек в дальнейшем оказывается не готов противодействовать тем страстям, которые вдруг начинают обостряться от воздействия со стороны кого? Со стороны второй половины, если мы о семье говорим. Итак, вторая половина становится источником раздражения страстей первой половины. Потому что свои особенности, свои повадки, свой какой-то образ поведения, свой образ мышления, особенные какие-то слова, речи, поступки. А если человек не готов к этому оказался, но он не может это терпеть, например, что-то, как другой, например, кашляет, чихает или ковыряется в носу. А тот вот не отучился до того, как жениться или выйти замуж. Итак, на всяких пустяках и глупостях, тем более на вещах очень серьезных, несмотря на то, что вроде бы оболочка православия есть, вроде мы завернуты в одну общую оболочку, даже венец нам общий одет, венец таинства брака совершено, и вроде бы благодать должна нас как-то укреплять, но благодать ничего не должна. Эта благодать может действовать в нас и на нас. При условии, если мы что? Если мы способны принять ее. Вот где главное правило, главное условие. Рядом Господь. Он говорит, стою у дверей вашего сердца и стучу. И Он даже ближе к нам, чем мы думать можем об этом вообще. Потому что же Бог проникает все и вся. Вот Ему не надо идти вот из того коридора, через эту дверь по этому залу. Не надо. Ему не надо вот с того облака опускаться сейчас сюда на землю и, наконец, найти меня среди множества народа, который ждет Господа. Господь проникает все и вся. Мы, как христиане, должны это как-то понимать, ну как-то хотя бы каким-то образом представлять. Если уж не с чем сравнить в реальности, то, ну, то есть невозможно это реально понять, потому что Бог есть Дух, Он нематериален. Ему не представляют препятствий никакие преграды. Никакие ни потолки, ни стены, ни железобетон, ни многие километры или тысячи километров расстояний. Бог везде присутствует одновременно. Он есть Дух. Нет такого места, где бы не было Бога, где бы Он не видел, не знал и не слышал. Нет такого места. Мы как говорим? И сквозь меня, что ли, проходит? Ну, кто дерзнет ответить? Сквозь меня тоже проходит? Ну, сквозь вас, сквозь каждого? Так или нет? Смотрите, легко согласиться, как удобно. Так тогда давайте себе поймем, насколько он близок к нам. Насколько же он близок-то? Если он сквозь нас-то тоже проникает. Проблема в том, что он не соединяется ни с кем и ни с чем. Он проникает сквозь все и вся, но этот материальный мир вне Бога находится. Вот это уже для ума человеческого трудно, для понимания. Одновременно Бог сотворил весь мир, но не соединяется с этим миром, и не из Божьего естества произошел материальный мир, но материя сотворена божественными энергиями. И Бог проникает сквозь все и вся, и все абсолютно видит и знает, как бы насквозь, в том числе наши внутренние чувства, тончайшие движения, там, какие бы ни были в нашей душе или в теле, но при этом не соединяется с нами. А соединяется в каком случае с нами только лишь? Ну, когда мы настроены правильно на то, чтобы принимать благодать. Вот так. Вот эти самые божественные энергии, они мгновенно могут иметь в нас действие. Мы можем иметь это действие, но при условии, если мы способны принимать их действие. А если не способны, Бог насилие это не оказывает, да ведь? Не проявляет никогда. Итак, если мы хотим от Бога милость иметь, помощь, при создании семьи, в браке, особенно когда мы с верой приняли таинство святого венчания, то при этом мы должны понимать, что благодать насильно не действует, и если только мы готовы принимать благодать, она может проявиться в нас. И не так, чтобы ближнего Бог исправлял, а я бы такой был, думая, что я уже исправленный. Мне надо первому-то исправляться. Не думать о том, что Бог бы ближних исправил, но через них самому исправляться. Потому что Бог очень мудро умеет исправлять нас, обличать. В первую очередь обличать нас через ближних. И вот если в семье мы имеем такое настроение, что это крест, Это средство спасения нашего, как у монахов, другое средство спасения. Уход в монастырь, общение с равными близкими по духу братьями, а сестры с сестрами. То в семье другое общение между двумя разными полами, между мужем и женой. Но тоже с целью спасения. Если так строить дело, тогда это будет понятно. Но тогда нужно уметь отрекаться от своей воли. Иначе два человека, даже два родных брата, две сестры, брат с сестрой, и то найдут причины, чтобы что-то о чем-то поспорить, в чем-то не согласиться. Но тем более два человека из разных совершенно родов, соединившиеся вместе, у них обязательно какие-то несогласия, трения и проблемы могут быть, но значит надо им приготовиться, научиться отрекаться от своей воли. Научиться носить тяготы ближнего, так, чтобы от этих тягот не сломаться. Так, чтобы, неся их дальше больше, обычно бывает, в этом найти для себя пользу спасительную. Но вот когда эти наши страсти завернутся в оболочку православия, и когда нам вдруг покажется, что благодать, которая нам дается в таинстве венчания, она в любом случае нас должна сохранить, уберечь, укрепить, что наша семья уже точно будет до конца крепкой, никогда не распадется. Вот бывают такие штуки, проделывает злой дух. Вот есть такой пример, я воспользуюсь им. Он описан в интернете, он открыт для любого человека, кто бы не захотел его прочитать, открыт по желанию одного из бывших супругов, который беззастенчиво, совершенно открыто пишет многие подробности взаимоотношений в их семье и зачем-то делает это достоянием всего мира. Ну, раз это не секрет, я думаю, мы можем воспользоваться и на этом примере посмотреть, насколько наивно бывает наше впечатление того, что мы благодатью таинства венчания уже застрахованы, как бы гарантированное в успехе семейной жизни. Чтобы мы с вами понимали, что вот этот труд над собой, он остается главным, в том числе после таинства венчания. Строительство семьи, строительство этой малой церкви, оно должно вестись по особым правилам. Вот тогда, когда мы говорим, что душевное, вот это родство, оно ненадежно, оно шатко, как болотная кочка, которая в любое время может сыграть, и человек улетит в это болото и будет тонуть, то настолько важно нам строить это духовное родство, вот эти духовные взаимоотношения в семье через борьбу со своими страстями. То есть к духовному родству мы можем приблизиться только одним образом — в борьбе со своими страстями. Потому что духовное начинается там, где плотское и душевное начинает умирать. Душевное и духовное настолько противоречат друг другу, как огонь и вода. Сказали отцы, и в одном сосуде, в человеке, жить не могут, уживаться не могут. Тогда, когда в душевном нашем состоянии есть страсти, которые есть подобие дьяволу, то там еще, если они развиты, и мы еще любим их и не ведем с ними борьбы, там никак не может родиться подобие Христу, которое выражается в добродетелях. Ну никак огонь и вода вместе не уживутся в равных условиях, в равных основаниях. Лишь только тогда, когда в борьбе со страстями мы постепенно будем вытеснять их из своего сердца и вытеснять, и не просто пустое место оставлять, а вытесняют эти страсти противоположные им добродетели. Только добродетелями, противоположными страстям, можно вытеснять страсти, побеждать их. Итак, переходить к родству духовному, которое есть уже надежное, точное основание для крепости семьи, для ее успешности семьи, так, чтобы перетерпеть все невзгоды, беды, неприятности и проблемы, которые в жизни с избытком вообще сегодня у всех людей, то нужно это правильное основание, его нужно закладывать. Душевность, основанную на страстях, нужно удалять. Тогда надо знать эти страсти, вести с ними сознательную, разумную, правильную борьбу с позицией законов аскетики. Добродетели постепенно будут насаждаться благодатью, постепенно будет развиваться в человеке добро, как подобие Христу. И вот если упустить вот этот момент и не довершить его, или не поставить его в нужном направлении и с нужной силой, то тогда Богу не в чем будет помогать нам. Он не найдет места, где бы участвовать в нашей жизни. В нашей душе ему там не остается места. А вокруг нашей семьи витать, как голубок белый, он не может. Потому что со стороны как будет действовать благодать? Она действует внутри человека. через человека, через ум, через сердце человека. Поэтому, когда мы хотим достигнуть доброго и правильного в браке, то мы должны себя начинать исправлять. А ближнему что сделать в его исправлении? Содействовать, да, да, помогать. Если он эту помощь чего? Ну да, вот навязать нельзя, навязать не получается. И проблема в том, что в семье нередко бывает так, что одна-то половина потом приходит к вере, поскольку семьи чаще всего заключаются без веры, хотя венчаются сейчас огромное число супружеских пар, ничего не зная ни о вере, ни о спасении, ни о покаянии. Из ЗАГСа заезжая в храм, проходя очередное мероприятие, бессмысленно, пусть оно красивое и торжественное, вроде бы, но уезжая пустыми оттуда, по форме что-то получая, по форме, а по содержанию ничего, кроме осуждения, кроме греха, что приехали в состоянии неготовности и не впустили благодать в свои сердца, которая здесь предлагалась. А то еще это таинство обернется в осуждение, как и бывает любое таинство неверующему человеку во грехах живущему. Итак, вот если вернуться к этой истории, это попытка, значит, построить семью на православном основании без должной правильной подготовки к этому делу, когда страсти оборачиваются в эту оболочку православия, фантик православия, но сохраняют внутри свое тайное действие и ждут удобного момента, чтобы нанести сокрушительный удар и развалить то, что люди собирались построить, и о чем мечтали, что это будет их счастье и причина для входа в Царство Небесное. Итак, вот будущий муж, он уже, кажется, много лет был в церкви, много лет был в вере, занимался всякими разными церковными послушаниями, помогал священнику, помогал в храме, в других местах и организациях, где проповедуется вера, и казалось, что уже готов. У него был духовник, но, по всей видимости, в духовном плане, в плане аскетическом, что-то проглядели. Когда пришел момент, что заговорили о том, что надо бы ему послужить Богу, послужить церкви еще в более серьезном виде, в более серьезной роли здесь в церкви, стать священником, то надо было жениться. Вот до этого вот уже в определенном возрасте он еще был не женат. Наконец нашлась в храме девушка, которая уже год или два, не помню сколько, ходила в храм, уже участвовала в церковных делах, делала добрые дела, как это у нас сейчас обычно, не помню, дела милосердия вроде бы. Вот. И кажется, что ее уже тоже воцерковили. По всей видимости, надо предполагать, также точно страсти не удалось исследовать до конца, как положено, и помочь ей в борьбе с ее страстями тоже, видимо, не успели. Вот эта маскировка. Вот в нем маскировка страстей под православие, в ней маскировка страстей под православие. В результате мечтание создать семью с хорошим основанием, на основании веры, мечтание послужить Богу вместе для обретения Царства Небесного. Ну все хорошо по внешности, все хорошо. Пришли регистрировать брак, подают паспорта, у него паспорт старый. В ЗАГСе не берут паспорта, не регистрируют. Официально брак не регистрируют. Он начинает возражать, на каком основании? Паспорт должен действовать, хотя он и старый. Им говорят, нет, надо сменить. Вот идите смените, потом зарегистрируем. Ну, короче, вот этот спор ни к чему не привел. Зарегистрироваться нормально в ЗАГСе не удалось. Отказали. Потом длинная борьба с этими государственными станциями, письма в разные места, там споры, может быть, даже суды. Но толк-то какой? Вот первый знак, который тут как-то проявился, нужно было бы посмотреть на него более внимательно. Может, в самом деле в этом еще нет благословения Божьего. Может, не надо торопиться. Может, надо подумать о себе хорошо. Может, еще нужно подготовиться, поразбираться. Может, не все готово. Ну вот, пошли регистрироваться и отказали в регистрации. Причина какая? Паспорт старый. А что у тебя паспорт-то старый? За СССР так, что ли ты? Советский Союз тебе дорог? Или член Компартии, что ли? Или серп и молот там так вот дороги, что ли? Ну что, ну, вот так бился-то? Ну вот есть в новом паспорте там знаки. Есть знаки такие неприятные, которые нам, христианам, ну не хочется видеть. Так а в мире полно всего, чего не хочется видеть. Ну, полно, кругом. Все уже насыщено вот этим духом Антихриста. Сама культура, мораль, нравственность, все уже отравлено. Что по телевизору-то говорят, что по радио говорят, что поют, что делают вообще вон вокруг, что нигде нет этой дряни, она везде. В паспорте зачем-то между строчками, в современном паспорте, знаете, какое расстояние? 6,6 миллиметра. Ну зачем так надо было делать? Ну люди, которые смотрят на это все, вот говорят, ну это что, специально что ли, нас раздражать? Может быть. Вполне может быть, чтобы нас раздражать. На каждой страничке эмблема. Эмблема. Не эмблема, она как-то в виде орнамента. Вот так скажу, орнамент. В виде трех шестерок, но только хвостик в другую сторону развернут. Раздражают, что ли? Точно раздражают. Кто рисовал? Вот хочется задать вопрос. Вы зачем это делали все? Кто вами руководил? Вы сознательно это делали русским людям, которые еще мизерная доля верующих осталась, вы им сознательно, что ли, втюхиваете это все? Чтобы привыкали потихоньку. Три шестерки, только хвостик в другую сторону. Ну, конечно, можно сказать, да это орнамент, хватит тут видеть что-то тут особенное. Орнамент, ну так вот завернуло там кого-то, вот так изобразил. А вдруг кто-то специально изобразил, возникает сомнение. И можно предположить даже, что вот на всем везде специально вот это протаскивают, приучают нас. Все товары в магазинах уже штрих-кодом прокодированы. И вот выбирают зачем-то систему ИАН-13, где три шестерки внедрены. Нельзя другую штрих-кодовую систему, что ли, взять? Есть другие варианты штрих-кодовой системы, без трех шестерок. Нет доминирующая вот эта ИАН-13. Ну что за беда такая? Ну такая беда вот творится сегодня в обществе. Но если мы сегодня начнем шарахаться, начнем уже в шок входить от того, что все это вокруг происходит, и из-за этого уже куда-то бежать или что-то такое кардинальное ломать в жизни, то мы чего-то переломаем прежде времени. Мы прежде времени переломаем свои судьбы, переломаем свои семьи, переломаем своих детей, поторопимся вперед, пока еще можно их как-то сохранять и еще воспитывать. Голову себе можно сломать на этом всем. Геральдическую экспертизу провели специалисты, художники, посмотрели на эти знаки и говорят, это все-таки шестерки. Все-таки это шестерки. Только хвостики у них развернуты в другую сторону. Вот так. Но это не мы с вами, что мы сомневаемся, то ли то, то ли это. Экспертиза геральдическая. То есть специалисты, художники смотрели на это. Вот. То есть это все кругом протаскивается, это все кругом проталкивается. И будет делаться это вплоть до самого прихода самого Антихриста. Ну почему? Потому что мы, как народ, перестали иметь покаяние. Без покаяния вера не держится в человеке. Основанием является покаяние. Вера без дела, она мертвая вера. Что толку-то от нашей веры? Хоть сколько храмов можно настроить, хоть сколько колоколов навешать и звонить каждые 5 минут, пока не запрещают. Вот в Германии, например, чтобы получить разрешение в колокол ударить, там надо сколько лет было походить, чтобы уговорить власти. Представляете уже, какие законы? Это у нас, мы говорим, Россия православная страна. Нам закрывают рот, говорят, молчите, это светское государство. Это уже не православная страна. Мы говорим, как это? У нас история, у нас святые. Мы говорим, вот история, это история. А сегодня у нас другая история. Сколько вас, говорят, православных? Мы говорим, 100 миллионов. Давайте посчитаем, говорят. В воскресный день пройдем все храмы ваши и посчитаем, сколько вас в воскресный день регулярно ходит. Совсем нетрудно посчитать, меньше 1%. Это в городах. А в сельской местности плакать только остается. Плакать остается. Вот один священник рассказывает, что он накормляет 5 деревень, что ли, сразу. 5 деревень в одной губернии там, в Сибири, скажу все-таки, регион. И там в храмы приходят 2, 3, 4 человека. Это бабульки. Вот те бабульки, которые там остались живые. А больше там те, кто живут, в храм не ходят. Лишь только летом еще приезжают дачники. Еще 2 человека там появятся. Народ-то другой теперь стал. Ленивый, сопливый народ, хилый, слабый народ. Не могут уже люди даже себя обеспечивать, сами трудиться, сами работать, сами защитить себя. Нет покаяния в людях. И это мешает благодати приходить и подкреплять даже хилых людей. Когда и хилые брались за дело и выполняли то, что здоровяки порой не могли делать. Ну вот, вот эта ситуация. Про паспорт продолжим. Значит, паспорт оказался дороже советский, потому что там указана национальность. А новый паспорт, там национальности нет. Видите, причина какая. Хотя ведь апостол-то сказал, что во Христе уже нет национальности, да? Все едино становится, все одни становятся. Все Христовы делаются. Ну какая тебе разница, написали тебе национальность, не написали? Итак, регистрация не произошла, духовник выводов никаких не сделал, обвенчал. Формально он нарушил здесь правила, потому что правила современной церкви требуют, чтобы перед венчанием обязательно произошла регистрация. Но в духовном плане, конечно, здесь не может быть это условием для духовного соединения двух личностей, которые собрались вместе спасаться в семье. Ну, конечно, нет. Но формальное правило было нарушено, венчание произошло. Дальше родились двое деток. Если маме в паспорт вписали этих детей, то папе, понимаете, чего? Паспорт же старый, ему не вписали. Не вписали детей. У жены родственники, видимо, неверующие. И они сразу же вот это все они восприняли как какое-то оскорбление им даже, не только их дочери, но им, как родителям, что она замуж вышла, а официально не зарегистрирована. Но если люди, прожившие в советское время и имеющие какие-то определенные принципы и взгляды, вдруг они теперь видят, что сейчас это делается зачем-то по-другому, их это возмутило. Но поскольку их это возмутило, они, наверное, осудили, поскольку неверующие, своего зятя, и в конечном итоге там как-то уже произошло вот это вот отторжение, взаимоотношения уже не могли складываться благополучно, как бы это надо было. Дочери, видимо, стали говорить постоянно на эту тему. Она стала, этот вопрос ее стал мучить, она стала переживать. Но не это самое главное. Самое главное то, что глава семьи, муж, решил, что он духовно настолько крепок, настолько уже силен, что он может жену, отстающую в вере, уже воспитывать, начать с позиции православия, так как это делают в монастырях. И вот этот подход оказался просто, видимо, просто невыносим для его жены. Что значит монастырское послушание, монастырское воспитание? Что-то ведь мы читали об этом, слышали, наверное, да? Когда есть духовник, духовный отец, чаще всего это уже были святые люди, по-настоящему, если это делать, которые имели особые дары благодати, не только плоды духовные уже в себе взрастили, но и дары благодати для того, чтобы руководить другими людьми. Они были прозорливцами. Бог открывал им свою святую волю в отношении конкретного человека, который пришел с вопросом. И поэтому испытанные уже многими годами и десятками лет, воспитавшие эти духовники, воспитавшие уже десятки и сотни послушников, которые уже сами порой достигали этой способности духовно руководить другими, вот эта преемственность вообще в монастырях постоянно была. Если она обрывается, то ее восстановить практически невозможно. Потому что идет передача вот этих благодатных способностей человека через упражнение послушников в таких же правилах, которые проходил сам духовник. То есть духовник ведет его по той дороге, по которой его кто провел? Его духовник, предыдущий духовник. То есть так все было просто и естественно, но надо, чтобы такие были. Итак, возомните себя такого духоносного наставника, так, чтобы дрессировать. Я уже вынужден применить это слово, не подвергать послушанию, потому что послушание может быть только добровольным. В монастырях никогда насильно никого послушанию не подвергали. Пришел человек, хочет спасаться, с ним беседовали, наверное, сначала игумен, а потом передавал какому-то духовнику по своему рассуждению. Там происходила какая-то беседа, согласование, и при условии, что послушник, доверяя мнению многих других людей, от которых он слышал о святости этого человека, о безошибочности его решений и подсказок, о правильности его руководства, вследствие которого уже много-много воспиталось настоящих подвижников и уже тоже духовников, он отдается полностью, полностью свою волю отдает в распоряжение этого духовника. Он готов полностью отрекаться от своей воли, как бы она ему ни казалась приятной, правильной, привлекательной. Потому что он убежден, что в своей воле присутствует что? Страсти. Страсти. Своя воля — это проявление своих страстей. Своя воля всегда основана на страстях, на своих. И поэтому свою волю надо отвергать. Отвергая свою волю, постепенно происходит уничтожение в человеке чего? Корня всех страстей, самой страшной гордости, самости. Раз она своя воля, то и корень ее — это самость, гордость. Если мы все другие страсти как-то подгладили, подштриховали, подштукатурили, там, прикрыли вот эту грязь, там, всякую ржавчину и гниль, то корень все равно остается жив и здоров. Он аккумулирует, собирает в себе в силу всех страстей. И если мы его не подсечем, никакого толку еще, духовного толку, никакого не будет. И всегда, в любое время, эта самость подведет человека, выплеснув эту свою энергию в любую из страстей, которая в этот момент может ударить по человеку и смертельно ударить его, вплоть до падения в смертный грех. Вот и все. Вот и все. Поэтому падали и подвижники уже через много лет подвижнической жизни, и малоопытные легко падают, и мы сегодня в современной жизни валимся и валимся, как трава, которую косой вот так скашивают, вот все рядами просто. Вот так вот у нас сегодня выглядит обстановка в храмах. Итак, если послушник отдается добровольно в послушание своему духовному наставнику, будучи убежден, что он безошибочно поведет, и как бы он ни вел, он все равно согласен, какие бы ни предлагал испытания, искушения, он все равно, отвергая свой страх, свою умность, свою опытность, все равно принимает волю духовника и исполняет ее, только тогда удается вот эту самость свою подкосить, как корень всех страстей. Только тогда открывается у человека возможность действительного очищения сердца. Но если духовник не таков, если у него еще нет доказательств его святости, если он еще не достиг того совершенства, которое достигали древние святые, обычный муж в семье, но пусть ты раньше пришел к вере, но пусть ты имеешь какие-то познания, пусть ты делал какие-то добрые дела, но где доказательства твоей святости? Где доказательства, что ты знаешь Божью волю точно в отношении каких-то событий, в отношении конкретного человека, твоей жены? Как ты точно убежден, что вот так ты ее исправишь? А нет, мы у преподобного Иоанна Лествичника прочитали, что смирение рождается от послушания. Вот же наши формулировки. Так. А смиренным Бог дает благодать. Смотрите, какая легкая формула спасения. Вот давайте послушайтесь и все. Вопрос, кому? Если послушаться на все 100%, то мы должны быть убеждены, что это святой жизни человек. Доказательства должны быть. Если нет, то 100% отпадают. Остается другая формулировка. Послушаться во всем, что не противоречит заповедям, да? Но это же очень трудно определить, во-первых. Но во-вторых, хотя бы определили. Но кто сегодня способен послушаться полностью, хотя бы во всем, что не противоречит евангельским заповедям? Только уже те, кто глубоко убежден, прошел страшные жизненные испытания и глубоко убежден, что самость человека заводит в страшные трагедии. Но в эти трагедии надо попасть сначала. Надо в них искупаться сначала, наесться вот этой дряни вот так, чтобы уже вот некуда было, а потом уже делать вывод. Вот она, моя жизнь, вот результат вот этих моих экспериментов жизненных, моей воли, моих убеждений. Вот к чему меня это привело. Поэтому, Господи, если к Богу вера в этот момент еще есть, Господи, от своей воли теперь отрекаться буду во всем, что не противоречит Твоим заповедям. Только бы мне отсюда вылезти, только бы больше в подобное не попадать. Господи, только спаси меня. Вот кто способен сделать такие выводы, кто способен прийти к такому решению. Жена-то этого не обещала. Она не готова была к такому полному послушанию. И вот муж начинает ее учить послушанию. Так учить, как в монастырях. Прочитали в житиях святых, что подошел кто-то к игумену из старцев, не молодой какой-то послушник, поклонился вот в 2-3 метрах перед ним, а он, игумен мудрый, сделал вид, что не заметил. И этот так в поклоне и стоит на коленках. А игумен обедает с гостями. А тут пришел вопрос какой-то задать. А игумен, видя боковым зрением, как тот встал на коленочки, он делает вид, что не видит. Для чего он это делает? Он его смиряет, думаете? Да нет, он же знает, что он смиренный. Он бы не стал рисковать. Он при гостях. Я же сказал, он с гостями сидит, обедает. Он при гостях хочет показать, какой уровень смирения достиг вот этот человек. Какого уровня он достиг. Как у них в монастыре дело послушания поставлено. Если они пришли к этому игумену поучиться, как у них спасают в монастыре, то игумен не столько словами учит, сколько на деле хочет показать. Потому что если скажешь, сомнение останется, неужели это правда? А если покажешь, поверят. И без слов поверят. И вот стоит этот старец на коленках и долго-долго стоит, долго-долго стоит. А эти сидят и едят. Не молодой же уже. Коленки-то небось болят. Для нас, самолюбивых, это что бы было? Небось бы что-нибудь сказали тут такое, что гости бы сразу поняли, как у нас тут дела поставлены. Кто тут рулит в монастыре, да? Вот. А потом игумен спрашивает у него, чем же ты занимался-то столько часов, пока на коленках стоял? Он говорит, псалтирь по памяти прочитал. Вот так. Вот так. Потрясающая вещь. Но сегодня обыкновенного человека, неподготовленного, не укрепившегося в вере, начинающего только еще, ну что там, год, два, три добрых дел человек там поделал где-то в обществе милосердия. Его подвергнуть таким испытаниям – это издевательство, это рабство. Но натура в нем какое-то время может потерпеть, натура, но потом она не выдержит. Потом бесовщина так прорвется там изнутри, что ну, всем мало не покажется. И вот ревность, значит, мужа воспитать свою жену настоящей христианкой через послушание. Если он сидит за столом с гостями, ну, подобно тому, как в монастырях, вот там игумен какой-то великий, то жена, подавая на стол тарелки, если что-то скажет по пути, он скажет, а тебя не спрашивали. Ну каково при гостях? Человеку, не имеющего смирения, не имеющему. Говорит, ну так воспитывать положено, жен. И скажет, замолчи. За стол ее пригласить нельзя. Она как бы здесь на уровне рабыни, на уровне служанки. И так в жизни построено все. Все. Через послушание исцелить своего ближнего, открыть ему дорогу в Царство Небесное. Кто повел? А неизвестно, сам-то дошел до Царства Небесного или нет. Доказательств никаких нет. Только добрые дела еще только делать научился. А внутри сохранил свое тщеславие. На этом тщеславии начал спасать уже свою вторую половину, игумен. Но это с горечью надо все говорить, конечно. Надо осуждать действия человека и сожалеть о том, что вот так. В результате 5 лет таких тренировок, она оказалась абсолютно не готова к таким испытаниям. Как она представляла православие совсем по-другому, а здесь, что она видела, ее ввергло в окончательный ужас, и когда его не было дома, она взяла 2 детей и ушла. И просто ушла. Вот с точки зрения внешней оценки, это просто отомстило. Отомстило. Ну, сколько уже можно издеваться? Закончить это можно было только одним. Видимо, никакие ее просьбы, никакие ее капризы, никакие ее скандалы. Как он пишет сам в интернете, она кидалась на него по временам после таких испытаний. Кидалась. Но потому что натура ее ну, совершенно никакому послушанию-то была непригодна. Там гордость была. Ну, гордость. Ну, кто в нас ее сразу исправил? Что, я пришел в храм, через год уже стал смиренным? Да кто такое видел? Если подвижники десятки лет боролись со своей самостью, под послушанием еще находясь, при тех опытных руководителях, которые были. А тут, вот видите, вот как. Ну вот развал семьи. Развалили семью. Причем, ведь это же еще надо осознать. Вот что ты же сам своими руками развалил семью-то. Ты должен был понимать характер человека, должен был понимать немощь этого человека, слабейшую еще в ней веру, мертвую веру, которая делами милосердия, она никак не доказывается вера. Это наивный взгляд на Евангелие. Это попытка вырвать из Евангелия один кусочек, а все остальное выкинуть. Кроме того, что добрые дела делать по отношению к ближним, надо еще ближних терпеть, прощать, до седьмежды семидесяти раз терпеть, благословлять проклинающих, делать добро ненавидящим, молиться за тех, кто обижает и гонит, когда ударяют по правой щеке левую, подставлять там. Сколько заповедей-то по отношению к ближним есть в Евангелии? Нет, все забыть, все выкинуть, вот это одно поставить за главное. Кто наделал больше добрых дел в церкви, тот продвинулся выше уже в духовном плане. Вот, вот, пожалуйста. Печальный пример. Но в результате все дальнейшие попытки найти семью, вернуть семью, оказались безуспешны. Безуспешны. Годы идут. Несколько раз там удавалось ему увидеть своих детей случайно. Где он не пытался найти адрес их проживания, ему нигде не дают. В государственных органах, куда он обращался, не дают адрес. Например, он знает, что вот вроде бы в Райно, удобно же обратиться, или в Горано. Написать фамилию и имя своих детей и спросить, в какой школе они учатся. Ну, все школы же не объедешь. В Горано бы дали ответ. Поехал в ту школу, увидел своих детей. Нет. Даже Горано не дает ответ. Но причина какая? У него прав-то нет по документам никаких. В паспорте их нет. Он даже не зарегистрирован. Никто содействовать даже не хочет. Вот уроки. Уроки. Кажется, ну все для того, чтобы гордость сокрушилась. Потому чтобы эта самость наконец рухнула. Ну, человек, ну пойми, ну ты своими руками в своем состоянии сделал себе все это. Остановись хоть, наконец, одумайся, раскайся. Вместо этого всего попытка своей бывшей жене мстить. Вот за то, что ничего не удается вернуть назад, месть. В интернете на весь мир все подробности, тонкости, вот эти нюансы, все расписывается, все выкладывается, фотографии выкладываются, под каждой фотографией блудница, ну и так далее. Насколько можно издеваться над человеком? Это же уже маниакальное преследование. Маниакальное преследование. Причем этот человек считает, что он под вывеской православия. Все это. Вот страсти-то они, вот как они прорастают, и их даже не видит ум. И никто, видимо, подсказать не может. А кто-то со стороны подсказывал, говорят, не слушает. Трагедия, настоящая трагедия. Как мстить? Разве можно мстить? Это же месть. Оказывается, чем оправдывается эта месть? Убеждением. Если муж согрешит в семье, то наказание определяет духовник. А если жена согрешит в семье, кто наказание определяет? Вот так, по его мысли муж. Кто сказал, где написано? Кто право такое дал? Какой канон? Муж имеет право. И он имеет право, и вот это делает. Вот жена блудница, на всех фотографиях подписи стоят вот такая-сякая, вот разэдакая. Вот так. Вот прошло немножко еще времени, и в меру того, как человек дальше и дальше продолжает делать это дело, раздувая как бы вот эту свою историю больше и больше в интернете, рассказывая всему миру, он, видимо, озлобляет ее еще больше. И мысль о том, чтобы когда-то вернуться, ну, она вообще уже становится невозможной. Чтобы когда-то воссоединить семью, это просто уже становится нереальным. Ну, все порвано, все. Обида такая уже, что ну не о чем говорить дальше. Наконец, старший сын объявляет, что ты мне больше не отец. То есть старший сын в меру его подрастания начинает понимать, что так оскорблять его маму, которую он любит, по всей видимости, любит, ну как-то ее защищает уже, как повзрослевший, что ли, он заявляет своему отцу, ты мне больше не отец вообще. Вот так. Ну кажется, ну куда еще уж сколько? И нет. Нет сил признать у человека то, что вот этот опыт построения православной семьи с верой в то, что благодать обязана как-то нас вот связывать в семье и дает право мужу главенствовать в семье в любом состоянии, в каком бы он ни был, а жене дает обязанность подчиняться в послушании в любом варианте, в любом состоянии мужа, в любых делах послушания, которые бы он ни назначал. Вот такой печальный, наивный взгляд. Итак, вот эти страсти проклятые, вот тут. Сказать по-другому, еще хуже только, если сказать. Вот они так могут замаскироваться под православие, и вот так все искалечить, все изуродовать, и в нас самих, и в наших семьях. Потому что если в самом изуродовано свое состояние, своя душа искалечена этими страстями, то все, кто рядом окажутся, они под это уродство все равно попадут, все равно. Потому что человек же не закрытый колпаком, или существо какое-то, закрытое колпаком, человек же контактирует с ближними. Через эти контакты проявляются страсти. Вот действие этих страстей не наносит удары по нашим ближним, калечит, уродует детей, уродует ближних, там, муж, жену, жена, мужа. Вот так все. Если не бороться со страстями, все так и будет. Если не строить эти духовные отношения, духовное родство правильно, как это предполагается, по учению церкви, вот это вот все будет сохраняться. В определенный момент дьявол так подстроит, что это все проявится, неожиданно выстрелит. Может, это будет идти несколько лет, пока он, как маньяк, не дождется вот этого страшного, какого-то кровавого, тяжелого варианта, как следствие вот этих неправильных взаимоотношений. Вот так. Ну, я не знаю, наверное, многие читали эту историю в интернете. Это все пишет сам о себе Валерий Валерьевич Сутармин. Это его история. Он ее представляет по-своему несколько. Он говорит, что она виновата, а он не виноват практически ни в чем. Но, к горькому сожалению, если смотреть с позиции духовных законов, с позиции аскетики, то одного виноватого не бывает. Виноваты в разрушении семьи бывают оба. Это всегда. Исключение составляли только те святые подвижники, те великие святые духоносные отцы, от которых уходили их послушники по своей греховной воле, не желая исправляться так, как вот отец его вел, видя болезни, духовные болезни вот этого своего ученика. Также точно Господа Иисуса Христа нельзя обвинить в том, что Иуда ушел от него и предал его, сохранив в себе страсть. Нельзя ведь Господа Иисуса Христа обвинять, правда? Так, здесь истина, он есть путь, истина и жизнь. В нем не было никакой ошибки. В Иуде ошибка осталась, потому что Бог насилия не допускает. Вот и все. Поэтому практика показывает, нормальная практика показывает, что в любых конфликтах семейных практически всегда, практически на все 100% виноваты обе стороны, обе. Один зудил, второй потерпеть не мог. Один слово сказал, второй не смолчал, тоже сказал. А когда сказал, ты же уже тоже виноват. Когда один сделал, а второй в ответ сделал в качестве мести, ты же тоже сделал, чем ты лучше-то? Я же не первый. Ну и что, что ты не первый? А заповеди говорят так. Заповеди говорят так, прощай, и тебе простится, отпускай, и тебе отпустится. И прощай не просто один раз, до 70 раз. Ты нарушил закон евангельский. Чем ты себя оправдать-то можешь, человек? И так вот, так вот. А цена? Развал семьи, дети-сироты, искалеченные судьбы. Его судьба искалечена, ее судьба искалечена, судьбы детей искалечены. Теперь у детей ненависть к отцу. И как ее теперь изжить? Как теперь им стать верующими людьми и помиловать своего отца? Это ни много ни мало, теперь надо вот так. И она, пока его не простит, ей тоже Господь ни одного ее греха не простит. А его не простит до тех пор, пока он не осознает свою реальную вину, что он перегибал палку. Возомнил из себя игумена, которому дано право, значит, послушников своих вот в Царство Небесное вести. Итак, вот это состояние, когда страсти спрятались в человеке, замаскировались под православие, а потом тайно, под прикрытием православных взглядов, каких-то правил, которые шиворот на выворот понимаются, эти страсти проявляются и действуют в нас, это и состояние прелести. Когда мы льстим сами себе, что мы чисты, святы, что знаем истину, что можем действовать безошибочно, что грех никак не вмешался в нашу жизнь, что не исказил наш ум. Вот результат. Вот результат. А плоды вот такие вот, печальные плоды. И поскольку это повесть в интернете, то словами Шекспира тут уместно сказать, нет повести печальнее на свете, чем повесть о Валере в интернете. Написал сам он ее, написал как бы, чтобы оправдать себя, но фактически вот осудил здесь себя. Ну что поделаешь? Вот мы из всех этих примеров ужасных должны делать выводы сами для себя, чтобы не попадаться вот в подобные ловушки. Это самые опасные козни бесовские, когда православные, нынешние, современные, попадая в состояние прелести и не понимая себя, как впадшие в прелести, пытаемся чинить руководство над другими, над близкими, над семейными, над домашними. Потому где-то в предыдущих лекциях я и говорил, что главным-то условием в семье, чтобы сохранить семью, является способность отречения от своей воли, не навязывания своей воли домашним. И воспитывать, конечно, надо, особенно детей. И жену, конечно, поправлять, если муж более верующий, жена только к вере приходит. Но и уметь отрекаться от своей воли. Когда вот такой наставник видит, что воля его не может быть принята и исполнена его подчиненными, его домашними, его подопечными, не может быть пока исполнена. Они не готовы к этому. Нельзя перегибать палку. Нужно находить такие подходы к своим домашним, чтобы больше сожалеть о них, сострадать о них. Так предлагать им вопрос, чтобы больше убедить и уговорить. Или не вопрос, а дело какое-то, чем приказать и настоять. Или какой-то угрозой там еще, или наказанием это все добиться.